Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Здравствуйте, в прямом эфире программы «Дым Отечества», и мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Дымарский.
Как всегда, у нас две темы, одну из которых подсказали вы, уважаемая аудитория, вторую с Володей мы выбрали сами, но так сошлось, что сегодня, что на обе темы, и выбранную нами, и выбранную вами, у нас один гость, который я с удовольствием вам представляю, поскольку встреча с ним, во-первых, всегда приятна, это Станислав Чародзинский. Здравствуйте. Вот. А во-вторых, еще у нас такой повод, несколько дней назад этот Станиславович отпраздновал свой день рождения.
С чем мы его сердечно и поздравляем.
Ну, вообще-то день рождения, я думаю, должны праздновать пароходы, град. А люди должны немножко после.
У нас сегодня такая удивительная вещь. Это впервые за год существования программы. А программа строится, я просто напомню в двух словах, на том, что существует исторический факт, и мы от него отталкиваемся и делаем некую актуальную тему. Так вот, впервые у нас как бы герой исторического факта сам присутствует на обсуждении этой темы, потому что мы именно отталкивались от вашего дня рождения, чтобы обсудить тему «История как искусство».
И более того, очень удачно сошлось, потому что у нас выиграла тема при голосовании «Кремль как резиденция благодетелей». А отталкивались мы, формулируя эту тему, от такого события. Кстати, вы обещали поправить дату, но у нас в нашей таблице, которой мы пользуемся на «Эхе Москвы», было записано, что 23 сентября 1937 года в газете «Правда» впервые появилась, была опубликована фраза «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». И мы решили поговорить о природе российской власти, русской власти. И эта тема набрала почти 35%. А вы историк, и у вас много книг на историческую тему. Так что мы заодно обсудим и историю как искусство, и товарища Сталина, и Кремль как резиденцию благодетелей сегодня.
Это, Станиславович, но еще для того, чтобы вам было что поправлять не только нас, но еще кое-какие факты, которые мы сейчас преподнесем, то сначала небольшой такой файл, небольшой ролик, который приготовил Тихон Дзитко.
Фраза «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство» появилась в передовице газеты «Завтра. Счастливые дети сталинской эпохи». Это было формальное закрепление этой изуверской истины, после чего формулу, состоящую из шести слов, размножили миллионами экземпляров и расклеивали в каждой школе, в каждом детском саду, в детских библиотеках и выставляли огромными буквами на стадионах. Хотя на самом деле появилось это все чуть раньше статьи в «Правде». Например, в газете «Ударник метра строя» в 1936-м было напечатано: «Громадную заботу о детях осуществляет наша партия и наше правительство. Счастливые дети сталинской эпохи по праву пишут на своих знаменах благодарность великому Сталину за радостную полноценную жизнь». Конец цитаты. Радостная и полноценная жизнь была видна на каждом шагу, а бурятская девочка Геля Маркизова прелести этой полноценной советской жизни испытала на себе сполна, ведь это именно она на знаменитом плакате 1936 года на руках у Сталина с букетом цветов и подписью с благодарностью за счастливое детство. Вскоре она лишилась и матери, и отца. Они были репрессированы.
Вот такое введение в тему. Станиславович, вам слово. Сначала с коррекцией, а потом...
Ну, там коррекция маленькая, но любопытная. Дело в том, что это прозвучало в первый раз среди слоганов. Вы знаете, выкрикивали во время парадов.
Демонстрации.
Да, демонстрации, слоганы.
Да.
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» выкрикнули на физкультурном параде 1936 года. Это был фантастический особый парад, очень много говорящий о стране, где он происходил. Мне рассказывал о нем очень подробно тот, кто придумывал, режиссировал этот парад. Это был главный режиссер театра сатиры Плучик. Валентин Плучик. Он юный Плучик, или как его тогда в студии называли, Красный Плуч, он режиссировал этот парад. Парад был особый. Дело в том, что весной этого года, 1936-го, был впервые разыгран чемпионат СССР по футболу. Это произвело огромное впечатление на страну. И во время физкультурного парада Иосиф Виссарионович решил подарить еще один праздник. Впоследствии будет говорить, что это Косарев придумал. Ничего подобного. Все в этой стране был один только выдумщик, которому давали идеи иногда, и он их утверждал. Он утвердил. Во время физкультурного парада в продолжении чемпионата СССР раскинули от храма Василия Блаженного до музея Ленина, который был открыт тоже в 1936 году, огромный войлочный ковер, футбольное поле со всеми, и там две команды. Первая команда «Спартака» и вторая команда «Спартака» сразились. Притом это было шоу, потому что они долго тренировались, чтобы счет был 4-3 в пользу первой команды.
Получилось?
Им это удалось. Ровно со счета 4-3 они сделали. Но не это было самое интересное. Самое интересное, кто стоял на мавзолее. На мавзолее стояли те, кто весь этот год писал о бандитах, клял их Зиновьеве, Каменеве, стояли Постышев, Рудзутак, Кассиор. И на них с отеческой улыбкой смотрел Иосиф Виссарионович, отлично знающий, что вот эти восторженно подпрыгивавшие над мертвым Ильичом люди все уже обречены. Они все пойдут под нож очень скоро, в следующем году. А тот мавзолей, тот музей Ленина, который открылся, он был полон фотографий, копии которых вы найдете в музее Троцкого в Мексике. Они точно эти фотографии. Но только на этих фотографиях не было одного человека, Троцкого, и многих, которых уже сгинули. Это были те же фотографии. А в центре, у входа в музей, вот когда вы входили, стояла огромная статуя. Ленин и Сталин на скамейке в Горьком.
Да, ну известная.
Вот, понимаете, то есть этот вообще год был невероятно радостный. Был
36-й.
Был кинофильм «Цирк», где пели «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вся страна пела. Притом даже была идея очень точная – сделать это гимном. Почему? Потому что «Интернационал» был очень странен. Ну, вы представляете, выходит много толстых людей, которые поют «Вставай, проклятием заклеймёты, да. Весь мир голодных и рабов».
Да. Притом не вязалось
разум
это, да.
Еще кипит. Никто,
возмущенный.
Да, этот возмущенный разум. «Дождемся мы освобождения», пели они своей собственной рукой, что тоже не нравилось. Поэтому был в этот момент, так вся страна дружно запела, причем страна была счастливая.
А интересно, что вернулся бы сейчас этот гимн, тогда сейчас уже, вы бы сейчас тогда пели «Я другой такой страны».
Да.
Не знаю, если бы
да.
Он сейчас опять вернулся.
Да.
То есть, как у нас советский вернулся. Вот Ширер, который писал о Гитлере, у него есть одна замечательная фраза. Он пишет, что он был потрясен счастьем людей, которые жили в Германии. Они были невероятно счастливы, они все время слушали марши, они ходили, они кричали, они были, у них была патетика в двух местах. Это когда надо было уничтожать и клясть, и славить. И здесь мы видим безумное, восторженное ощущение маршевое. Притом страна в 1936 году делилась на две жизни. Одна называлась «Дневная», вот про которую я сейчас рассказывал, где футбол, где все. В 1937 году Иосиф Виссарионович продолжит эту акцию, как назвать, развлечений. Он пригласит в страну басков, и у всех никто не будет рассказывать там о процессах, никого да. не будет интересовать. Будет интересовать, что будет со страной. Потому что что будет со страной, это было равнозначно, как страна сыграет с басками. «Динамо», команда НКВД, чемпион 1936 года «Справедливый», проиграла баскам, проиграли все. И вы помните, что было сделано, Иосиф Виссарионович дал приказ, «Спартак» должен был выиграть. Вы понимаете, баски играли в футбол, а эти играли в жизнь. И произошло фантастическое. «Спартак» разгромил лучшую команду мира со счетом 6-2. Понимаете, потому что бились за жизнь. И страна, которая до этого была в унынии не от того, что уже шла массовая посадка, не из-за этого, а из-за проигрыша. Понимаете, она была в унынии, ну, как сейчас Португалия в диком была в унынии, когда проигрывала команда.
Ну, как и также взбодрилась сейчас Россия после выигрыша.
Очень важно. И она, вся страна, дико взбодрилась после того, Дима как Билан. «Спартак» выиграл у вас. Дима Билан ничто по сравнению с 6-2. Что и как чувство Иосифа Виссарионовича, который был истинный Цезарь. Он знал, что хлеба мало, лучше, важнее
вот,
зрелище.
Лучше зрелище. Эдвард Станиславович, да. Если все-таки вопрос, вот, если возвращаться к нашей теме. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Ну, повторяли искренне, неискренне.
Ну,
повторяли.
Ну, как неискренне, это становится сразу. Да. Дело в том, что...
Эдвард Станиславович, нет, тут здесь вот какой вопрос. Поклонников Сталина, как вы хорошо знаете, очень много и сейчас.
Так и должно
быть. Вот вы скажите, вот вы, как исследователь жизни и судьбы Сталина, есть ему за что сказать спасибо? Вот за что вы ему сказали спасибо?
Ну, вы понимаете, это страшный вопрос, самый главный, глобальный, жуткий, который я должен отвечать. А если бы был другой главнокомандующий? Вот говорят, Сталин там пропустил войну. Пропустил, верил. У меня другой взгляд на это, почему это так все происходило. Ну, а кто не пропустил? Франция не пропустила? Была раздавлена, просто полная была растерянность. Все пропускали войну, потому что каждый раз тот убеждал, все хотели верить, что не будет. Понимаете, все играли пьесу «Вишневый сад». Вся Европа играла. То есть, вот, «Вишневый сад» будет продан. Давайте сделаем так, чтобы он не был продан. Входит человек и говорит, «Вишневый сад» продан. Помните, что они начинают делать? Танцевать. После чего все говорят, надо с Фирсом, с Фирсом. О, Фирса обязательно, он умрет. Отвезем его в больницу. Забивают в доме. Понимаете, это человеческое. Поэтому я не про это говорю, не про начало войны. Но вот с другим, менее жестоким, менее страшным, менее похожим на своего визави, с которым он воевал, человеком, войну бы выиграли? Вот как вам ответить на этот вопрос? Вы понимаете? Тогда были эти отряды, где убивали сзади, где было бесчеловечное ощущение, приказ о том, что у меня нет военнопленных, а есть предатели. Все было, но нету этого. Выиграли бы войну с менее... Ведь Черчилль, который, ну, понимаете, который умел расстрелять своих союзников. Вы знаете, что он расстрелял практически флот своих, французский флот, поэтому который понимал в жестокости. И он это тоже говорил. С менее жестоким было бы? Вот этот вопрос я не знаю. Вы понимаете? Я не могу вам ответить на него. Дальше... И продолжаю. Вот я сейчас закончил гигантский роман о нем.
О Сталине.
Да. Но он огромный, что-то 890 страниц сегодня, и он мал, я чувствую. Я каждый день считаю, что он закончен, его дописываю. Вы понимаете, я уже его заканчиваю третий год. Он вот закончен. Но я просто его заканчиваю. Я не могу от него оторваться. Дело в том, что я последняя жертва культа личности, поверьте мне, это я. Я сижу перед вами, я, все, других нету, я остался.
Вот сижу я перед вами, словно голенький.
Да, понимаете, но и вот его стилистика, это весь роман сделан, он действительно документальный. То есть у меня было в моем распоряжении огромное, мне присылали штук, наверное, 20, 18 точно, там остальные мемуаров людей, которые жили и очень близко его видели. Понимаете, вот как анекдоты рождались. У меня в детстве был Павленко, который приходил к отцу, который, вы знаете, там, не знаю, 50-70 лауреат Сталинской премии, автор всех фильмов «Клятва», «Падение Берлина», ну, главных культовых фильмов. И он приносил легенды, которые рождал тот сам, потому что у того было потрясающее ощущение, что скромный человек Джугашвили, который служит вождю народов Сталину тоже. Вот понимаете, это раздвоение фантастическое. Нет, оно не раздвоение. Это немножко другое. Это ощущение у него было поразительное. То есть он лепил гиганта для всемирной победы коммунизма. То есть то, что война была Третья мировая рядом, это абсолютно. Абсолютно. То есть я от этого не могу оторваться.
Я держу в руках вашу книгу, которую даже покажу нашим зрителям, «Последний царь» Николая II. Но у вас трилогия. И в эту трилогию входит Александр II, Николай II и Сталин.
Да, правильно.
То есть вы поставили Сталина, о котором мы уже сейчас говорим, в один ряд с русскими царями. И у меня вот такой вопрос.
То есть это последний царь
Николай II, да.
Последний великий царь Александр II и первый большевистский царь.
Вот смотрите,
который сам говорит.
Вы прекрасно знаете, что идет огромный спор среди историков о том, что советская Россия – это преемственность или это разрыв преемственности с русской, ну, со старой царской Россией.
Россия – новая Россия.
Вот, например, Пайпс говорит о том, что большевики, по-своему переработав старый опыт, построили новый вариант России. Да, о том же писал Бердяев. Вот вы случайно поставили Сталина в ряд русских царей? Или же вы видите что-то объединяющее эти феномены? Вот действительно, великий царь, реформатор Александр II.
Если продлить это до сегодняшних дней. Может быть, это вообще вот сакрализация такая власти?
То есть вот это самодержавие российское, или русское российское самодержавие, как феномен. Вот. А что общего? Что главное в этом феномене?
Ну, вы, наверное,
знаете. Вы столько написали об этом.
Я боюсь, что скажу все, что вы отлично знаете. Но я скажу.
Нет, вы скажите.
Дело в том, что у него была книжечка, которая меня убивает
до сих пор.
У Сталина.
Так.
Это пьеса Алексея Толстого «Иван Грозный». И там в 1942 году, когда враг стоял, когда он думал об эвакуации даже вначале, вы знаете, когда все держалось на волоске, непонятное, что было делать, он там написал удивительных несколько слов. «Учитель, учитель, учитель, учитель», написал он на книжке об Иване Грозном. В чем учитель? Вы понимаете, вот Карамзин считает, что Иван Грозный был безумен, ну, действительно, человек, который идет против собственных городов, который там Новгород превращает в пустыню, где баграми добивают жителей, который идет, чтобы уничтожить Псков, и там какой-то юродивый отвадил его от Пскова. А он понял, Иосиф Виссарионович, нет. Дело в том, что была абсолютная, точная идея у Ивана Грозного. Дело в том, почему Новгород. Потому что было два пути, как вы знаете. Да. Это тот татарский страшный путь московских самодержавных царей, кнута, которые взяли в наследство от татар. И второй путь – это путь республики, Новгорода, вольный,
да.
Путь вольности. И он не Новгород истреблял,
вольность.
Он этот путь истреблял. Поэтому это великое его деяние для него – ссылка колокола. Вы понимаете, он не колокол сослал, он вот эту вольную Русь, этот путь
целый вектор
туда,
развития.
Он уничтожал это. И Иосиф Виссарионович, когда он понимал, это. И он, когда он...
И разделял это.
Когда он учит Эйзенштейна, как снимать Ивана Грозного, то это не карикатура, а это огромный для него смысл. Он хочет, он его берет в тот момент, когда он в закупоренной стране, потому что он уже поставил железный занавес, решил навести порядок. И ему нужно напомнить, как этот порядок наводят. Поэтому он говорит, не дорезали. Беда Ивана в том, что он не дорезал несколько семей. Понимаете? А беда Ивана в том, что дорезал. До того дорезал, что было смутное время. И когда, как вы помните, Авраамий Палицын, когда его спрашивают, в чем причина? Вот Борис Годунов, огромное царство, построил Иван, потом Федор не правил, а правил великий правитель Борис Годунов. Почему рухнуло? А тот объясняет, рухнуло, потому что нельзя было говорить истину своим царям, говорит Авраамий Палицын. Вот в чем дело. Дело в этом железном самодержавии московских царей. И в чем урок смутного времени, который абсолютно понимал Иосиф Виссарионович, абсолютно. То есть было поставлено два пути для России. Первый, как бы, ну, пожарский князь. Приходили поляки с этой вольностью безумной своей, от которой погибнут, но все равно с вольностью. Уже десятки царей были. И вот они должны выбрать царя. Ну, кого выбрать? Ну, Пожарский спас Россию. Князь Пожарский. Кого выбирают? Того, кто умоляет их не выбирать. Михаила. По какой причине? А родственник московских царей, да. Родственник, продолжатель линии. Понимаете?
Да.
И поэтому в Ипатьевском монастыре тень Ипатьевского дома. Ничего не случилось. Империя московская родила тоже дитя. И дальше это дитя становится таким преемственным, его передают из рук в руки. Соборы земские, которые они уничтожаются практически почти сразу. И когда Николай I умирает, вы помните, что он говорит сыну на смертном одре? Он говорит: «Держи!» И показывает: «Держи!» Вот так. И кулак ему показывает.
А иначе можно править Россией?
А тот, ну вы понимаете, значит, Александр II, почему он последний?
И к этому я добавлю, да. Можно ли иначе? Вот вопрос, который мучает очень многих историков. Почему... Глубокие попытки реформ, глубокие попытки как-то дать вольность, либерализовать. Почему, как правило, заканчиваются реакции? Посмотрите, проекты Спиранского великолепные, не пошли. Александр II вроде пошли. Земская, школьная, военная реформа, самоуправление, судебная реформа. Убили царя. Николай II под давлением Витте и других людей дал все-таки парламент, дал многопартийность, разрешил профсоюзы. Чем кончилось, мы тоже знаем. В чем причина, что вот эта модель такая живучая? Это что, генетический код, как многие говорят, русских людей? И это сила власти, это инерция власти? Как вы отвечаете для себя?
Петр Станиславович, извините, вы сейчас полминуты, потом мы сделаем небольшой перерыв, потом
вернемся,
мы продолжим.
И вернемся к этому, да.
Ну, начинайте.
Ну, вы знаете, время Александра II, здесь и есть ответ на этот вопрос. Он, ну, это нормальный реформатор. То есть он начинает и ждет благодарности от общества. Он ждет аплодисментов. Тех, которые были в начале. Тех, которые слышал Горбачев. То есть восторг был невероятный. Царь выходил с заднего подъезда Зимнего дворца. Толпа стояла.
Как телезвезда.
Как он был телезвездой. Он был любимцем нация.
И в это, да. Поскольку вы тоже телезвезда, и вы знаете законы телевидения, у нас сейчас небольшой перерыв.
И потом мы вернемся.
А потом мы вернемся.
Дым Отечества. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Дым Отечества», которую ведут Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Напомню, что сегодня в гостях у нас дорогой гость Эдвард Станиславович Радзинский.
Мы его прервали. Драматург, да, историк.
Да. И мы его прервали на самом интересном месте, как когда-то говорили, на его размышлениях о том, что мешает России реформироваться.
Ну, вы знаете... Я записал недавно совсем передачу, поэтому 4 серии, поэтому у меня голос садится периодически. А здесь бы он был мне бы очень нужен, потому что я думаю, что на эту тему надо бы нам кричать. Безостановочно говорить несколько дней, несколько подряд, для того, чтобы понять этот самый главный вопрос для России. Понимаете, вот в период Александра II русский публицист написал: «Почему так? Одной рукой дают, а другой отнимают», – написал он. Вот представим себе состояние реформатора для того, чтобы подойти. Вот Александр II, вот он делает эти реформы, и он ждет, что медовый месяц со страной будет бесконечен. Что он выясняет? Что его реформы, которые все хвалили, недоволен никто. Помещики недовольны, крестьяне недовольны, студенты недовольны, либералы недовольны, начинается полоса восстаний, поджигают Петербург. Значит, он, как всякий реформатор, постепенно говорит себе, а зачем я это все начал? То, что
тем более папа
говорили,
грозил кулаком и говорит,
держи. Все время все начинают вспоминать о папе,
да.
О кулаке. Фрейлины все записывают, дочь Тютчева одно и то же. Русский народ склонен, то, что говорил Николай Первый, к анархии идет вперед, только когда чувствует над собой железный кулак и кнут, лучшее, что нам оставили татары. Это фраза, которую будет цитировать последняя русская царица. Но он начинает бороться со следствием своих реформ. То есть идут виселицы, там то понимает, что не вышло, и в самом конце, вот это самое потрясающее, он понимает, что все дело в главной реформе, что он реформировал низ, а наверху-то осталась автократия, и он понимает, что нужна Конституция, Конституция. И никакой Лорис Меликов этот проект не делал. Это псевдоним. Это все делал Александр II. Все делал сам. Через Лорис Меликова. То есть, чтобы он был плохой. В России очень важно иметь плохого второго. Чтобы все знали, кто виноват. Вот вся, как бы ее назвали сейчас, придворная клика. Или назовем просто разумные придворные люди. Все обрушиваются на Лорис Меликова. Очень плохой Лорис. Он его награждает орденом, самым главным тогда. Он его подставляет как может. И Лорис ведет нас к Конституции. И вот смотрите, я вам сейчас скажу одну потрясающую фразу. Вот царь-реформатор. Достоевский беседует с Сувориным после дикого взрыва внутри Зимнего дворца, когда царю после реформатору запретили. Сначала гулять на улице, в него стреляли, потом ездить по железной дороге, потом жить в собственном доме. Значит, после того, как ему уже все запретили, значит, убито полсотни гвардейцев, как вы знаете, в этой страшной желтой столовой. И вот беседует глава суперофициозной правительственной газеты, про правительственной газеты, Суворин и Достоевский. И Достоевский говорит, представь себе такую картину. Мы стоим у витрины магазина Децара, здесь продают картины. И сзади нас стоят двое молодых людей, от того, что они волнуются, говорят слишком быстро, и мы понимаем, что они говорят, что сейчас будет взорван Зимний дворец. Вы побежите в полицию. И что говорит глава этой самой, я не знаю, как сверхконсервативный участник сверхконсервативной партии? Я не побегу. А что говорит Достоевский? И я не побегу тоже. Либералы замучают. Они же доведут меня до отчаяния.
Заклюют за донос.
А почему? Да не только за донос. Вот здесь-то ошибка. Не за донос. А кто в это время пишет? Господь послал его нам на беду России. О ком это? Об Александре II. А кто пишет-то? Не революционер, не либерал. Воспитатель сына победоносцев, будущий мозговой центр Александра III. В письмах бесконечных, где он проклинает Александра II. А что говорят либералы? То же самое, только с другой стороны. И этот реформатор висит. А для того, чтобы проводить конституцию реформы, нужно сотрудничество. Вы понимаете? Власти с народом. И если этого нет, вы его никуда не двинете. А он живет, как часто наша власть, один в Зимнем дворце. Зимний дворец отделен от народа. Понимаете, народ нельзя обвинять. Народ устает от реформ, потому что любые реформы, любые, и Ключевский в это время пишет, это обнищание. Понимаете? Потому что они всегда сопровождаются обнищанием, потому что это трудно. Это путь вперед. Это путь через пустыню, про который говорил Моисей. Понимаете, он не может быть прогулкой. И поэтому Александр II висел в воздухе, он был обречен. Если бы его не убили одни, убили
это Александр
другие.
Второй. Но Александр не получались II. Реформы ведь и в другие времена.
А дальше? Посмотрите, что дальше. Приходит Александр III. Первое, что он говорит, Конституция, да чтобы я присягал каким-то скотам. И рядом с ним становится Победоносцев. И что дальше? А дальше еще интереснее. Где-то перед концом царствования приходит к нему Рихтер. Это один из фаворитов, но очень близкий. И государь говорит ему элегический вопрос, столь частый в России. Что-то вот не ладится у нас сейчас в России. Он же чувствует, что... И Рихтер, вот, понимаете, с небольшим лбом человек говорит ему все, что будут повторять и повторять. Представьте котел, в котором кипят газы, а вокруг ходят люди с молотками и старательно заклепывают малейшие отверстия. Но газы-то когда-то пробьют такой кусок, что заклепать там будет нельзя. И государь, там замечательная ремарка, застонал, как от боли, и ни хрена не сделал. Понимаете, значит, вот в чем дело. На столба, на вот на этих поворотах выбирается легчайший путь. Вы понимаете, ведь приходит Николай II. Кусок вырвали такой. Ведь это же мураж, что там революцию какую-то завезли какие-то большевики. Весь 19 век идет подготовка к русской революции. Начиная с декабристов она идет. Идет. Ведь до этого же, что такое декабристы? Вот, ну, это как бы очередной поход гвардейцев на Зимний дворец. До этого удачные там, этого убили царя,
поход
этого убили царя. И пошли еще пошли, но теперь-то по-другому идут. Это только кажется, идут за Конституцией, про которую плохо, мало знает народ. Правильно? И вот приходит Николай II, вырвали кусок. Что он делает? Благодаря Вите дает Конституцию. Что они начинают...
С отвращением, как он сам говорит.
Что они тут же на следующий день начинают делать? Он думает, как убрать Вите, и берет того, кто разгоняет к чертям с собачьим Думу, Столыпин, которого так все славят, и они все это делают. Они делают переворот. Они начинают забирать Конституцию.
Назад.
Столыпин, который огромный, действительно, у него там два гения, Вита и Столыпин, он понимает, что надо другое. Надо совсем другое. Надо котел реформировать. Убивают. Тут же убивают, как убили Александра II. Понимаете, сопротивление вот все время идет. Очень сильное объяснение, вот как во времена Александра II народу объясняли, что все дело в том, что ушли от заветов Николая I, что все дело не в том, чтобы Конституция, а в том, чтобы вернуться в железное самодержавие Николая I, объяснял умнейший человек Победоносцев. И он будет объяснять этому не очень умному человеку, Александру Третьему, сильно неумному, необычайно порядочному, необычайному семьянину. Но, к сожалению, в профессию царя эти блестящие качества не очень входят. Понимаете, входят в понимание ситуации. И перед ним будет стоять умнейший человек в России, умнейший. Но почему-то весь ум которого будет направлен только на одно – не пущать. Понимаете? Потому что он тоже верит. Ну, если вам покажут, Николай I ходит по Петербургу, встречаясь с каким-то там офицером, тот его толкает, он его сажает на гаупвахту, никто его не трогает, он гуляет, у него прогулки. У Александра II вначале тоже прогулки, но потом его видят Богданович, генеральша, впереди казаки, сзади казаки, вокруг казаки. Царь не может ходить по своей столице. Вы понимаете, вот человек, который это видит, что ему кажется? Ему кажется вот это, что все дело в том, что потеряли кулак, распустили страну.
Это Станиславович. Можно слушать бесконечно. У нас все меньше и меньше просто времени остается. А мы обязательно хотели с вами затронуть еще одну тему.
Да.
Это об истории. Об истории как науке, об истории как искусстве и об истории как политике. Что вот, на ваш взгляд, исторической науке больше вредит? Ее политизация или ее, так скажем, билетаризация?
Вы знаете, когда вы то очень хорошо это знаете, вышел Карамзин, то все настоящие историки...
Сказали, что это не история.
Сказали, что это не история. Имен их мы сейчас, я вам не буду говорить, я их помню. Но просто чтобы не написали, как это скучно. Понимаете, потому что их никто не знает. Да их даже не преподают в институте. Дело в том, что, ну как вам объяснить, что такое политизация?
Политизация?
Нет, я вам объясню.
Ну, примеры там... же нет, совсем недавние.
Политизация, Покровский написал. История – это политика, обращенная в прошлое. Бенкендорф немножко раньше его написал. Прошлое России удивительно, настоящее великолепно, а будущее выше всяких сравнений. Вот только так можно писать о русской истории, указывал Бенкендорф. Поэтому никто нового, ничто, все эти учебники, которые вы все время хотите, чтобы я их оценил, они ничего нового, я люблю заниматься чем-то новым, понимаете? Они нового не прибавляют. Это просто Бенкендорф автор. Поэтому он все там объяснил. У будущее великолепно, выше сравнений.
Это Станислав Александрович. А давайте так, чтобы у вас была какая-то база, может быть, для ваших дальнейших рассуждений, давайте мы на ту же тему проведем голосование среди нашей аудитории.
Вы знаете, я вас можно сказать одну вещь сразу?
Да.
Прежде чем она у вас начнет голосовать. Есть такая формула «глаз народа, глаз Божий».
Да.
Для меня формула эта звучит лучше так. Это русская пословица. «Глаз народа и Христа распял». Поэтому я не очень верю в глаз народа.
Это не
социально.
Мне совершенно
все равно, что они скажут. Абсолютно.
Что больше, на ваш взгляд, искажает историю? Ее политизация... Тогда ваш телефон 660-06-64. Или ее билетаризация. Тогда ваш телефон 660-06-65. Давайте начнем голосование.
Только я сразу хочу вас
предупредить. Сейчас, подождите-ка, это Станиславович. Вот голосование, я надеюсь, пошло.
Да, да. Вот я хочу
вас... Начался подсчет ваших голосов.
Ваш телефон 660-06-64. Или ее билетаризация. Ваш телефон 660-06-65. Голосование идет. Это Станиславович.
Понимаете, политизация – это та же билетаризация, только очень скучная. Понимаете, билетаризация истории, если это Карамзин, то она не искажает. В результате рождается Достоевский. Вот этой истории, его понимание истории, который его читал и читал, и Пушкин. Понимаете, поэтому дело в том, что Карамзин, он воссоздает историю, вы в ней участвуете. Когда вы читаете, вы внутри похода, вы вместе, вы ее, это вкус истории, самое главное. Понимаете, есть здесь большая ошибка. Есть просто очень важная вещь. Это как бы история как абсолютная наука. Ну, когда очень важно, какая монета была в Новгороде в таком-то году, и была ли, найдена ли она вот в этих слоях или не найдена. Это очень важно, потому что это дает, это хлеб истории. Хлеб для того, кто будет билетаризировать историю. Но что значит билетаризировать историю? Я не очень это понимаю. То есть дело в том, что есть биографии, так называемые. Ну вот чтобы написать, предположим, биографию Николая, там я должен был выяснить, ну, самую главную тайну, а что произошло вот в этом Ипатьевском доме. В этот момент этого никто не знал абсолютно, когда я начинал. Я сумел найти там разными путями показания всех, кто был внутри дома. И передо мной стояла задача. Я начал описывать и понял, что это бессмысленно. Куда интересней было соединить их показания, и они сами рассказали все, что там происходило. И билетаризация ли это? Абсолютная билетаризация. Они же не так, они же писали это все раздельно.
Чтобы вас порадовать, я вам могу сказать, что вы своими заявлениями совершенно отвратили нашу аудиторию от голосования. Видимо, и вас заслушались, и заодно и послушались, что это не нужно, что ваш глаз народа вас не волнует.
Не волнует.
Но, тем не менее, у нас все-таки народ проголосовал. Ну, надо сказать, что неожиданно нет, 85,5% считает, что больше искажает историю ее политизация.
Правда.
И 14,5% считает, что
в этой связи у меня вопрос такой. Посмотрите, я вот, в отличие от вас, не считаю политизацию такой безобидной вещью, потому что ведь все книги делятся на две категории. Вот книгу «Радзинский. Последний царь» я купил. Я прочитаю, потому что мне это интересно. А учебник истории детям... Детей заставляют, в том числе мою дочку, заставляют читать насильно. Государство навязывает учебник, и по нему принимают экзамены и дает аттестат школьного образования. И поэтому вот эта борьба вокруг интерпретации истории, вокруг учебника, она далеко не безобидная, потому что через учебник наши дети, которые, может быть, не прочитают ваши замечательные книги, они будут интерпретировать наше прошлое. И когда им, например, в последнем учебнике для книги для учителей говорят, что Сталин был прекрасный, эффективный менеджер, и миллионы жертв, которые он совершил, были оправданы, я лично это не считаю безобидной вещью.
Ну, конечно, но дело в том, что льстецы умеете сохранить и в подлости осанку благородства. Поэтому это вечное. Ну, понимаете, еще вчера...
Спасибо дорогому товарищу Сталину. Да. Опять же, про льстецов.
Да, но... Вы понимаете, еще вчера был этот дружный хор, предположим, какой ужасный Иван Грозный, потому что была суперперестройка, она шла вверх. Потом вдруг все поняли, что он государственник, и появился новый хор.
Другая мода.
Другая мода. О том, что, в общем, он очень большой страдалец, но главное, что он государственник. Никто не задумался о том, о чем мы говорили с вами чуть раньше, что было в результате. Понимаете?
Да.
Ведь Иосиф Виссарионович предрек гибель империи, которую он создал. Он строил Вавилон на крови. Дом, построенный на крови, стоит на песке. И там все написано в той книге. И подули ветры, и разлились реки. И начинается, и разлились реки, и пошел дождь, и подули ветры, и налегли на дом тот. И было падение его великое. Мы видели, это произошло. Вся
система... Это продолжается. История соседей Абхазии. Это развал все той же империи, которую мы видели.
Идет, конечно. Он, поэтому, это урок. Урок вечного пустого строительства Вавилона на несправедливости и крови. Это все понятно. Вы понимаете, только Иосиф Джугашвили, маленький Сосо, учил это в семинарии. В семинарии он учил и очень хорошо это знал. А Иосиф Виссарионович Сталин забыл это и проделал этот самый опыт очень неудачный. В этот момент, понимаете, потому что он предвосхитил всегда, Чингисхан предвосхищает чингисидов. И все чингисиды...
Это Станиславович. У нас буквально 2,5 минуты осталось. Несколько вопросов, которые нам задают слушатели и телезрители. Давайте. Хотел бы, чтобы вы на них ответили. Вот тот провокационный вопрос, который я вас предупреждал, что мы вам зададим еще до эфира.
Да, да, да,
но
давайте.
Его еще пока нет. Мамонтов, Столивар, завод «Серп и Молот» спрашивает. Глубоко уважаемый господин Розинский, а почему бы вам не сесть и не написать учебник истории?
Вы знаете, я бы приветствовал.
Дело в том, что Юрий Карлович Олеша говорил моему отцу, я слышал это, он говорил, как ужасно вот все эти даты. Давай, Станислав, писать вдвоем учебник истории. Мы будем так писать. Скифы с иссами седыми, как дым, жили в таком-то веке. Ты будешь писать в таком-то веке, а я с усами седыми, как дым. Понимаете, это прелестно, если, конечно, изложение, если Карамзин. Но это жизнь, на это требуется тот кусок жизни, которого у меня нет. Поэтому 21 ноября в зале Чайковского я буду рассказывать про свое понимание истории. И они приходят,
так
у меня все время
по всем... не будем, будем слушать.
Да, я там очень подробно буду рассказывать, это будет «Русь, куда ж несешься, ты будет называться».
Этот человек, кстати, добавляет, дело трудное и неблагодарное, но если не вы, то кто же? Ученые и чиновники эту задачу никогда не решат.
Еще они ее решили, вы видите, они сдали.
Еще два вопроса вполне конкретных. Первый вопрос. Не хотите ли написать, вот такой пришел к нам, о Солженицыне? И второй, не хотите ли написать о Гитлере?
Вы знаете, о Солженицыне у меня была передача. Вообще, ему... Это удивительная история, и это история даже двоих, его и его жены, потому что это был поразительный какой-то союз. Я все время вспоминал эти стихи про жену Достоевского, этой отваги и верности перевелось ремесло, больше российской словесности так никогда не везло. Понимаете, она прелестна. Нет, я не мог, не мог бы. Да, это нужно. Но впереди о Ленине сначала, понимаете. Он великий человек. Вот это ужасно, когда там вспоминают, как он там каких-то кроликов убивал, или там, как Мазай, зайцев плохо, в отличие от дедушки Мазая, обращался. Нет. Но это и трагедия, понимаете, когда радикал с идеей отмены государства приходит к созданию самого мощного государства, которое его начинает убивать и убьет всех его сподвижников, потому что он забыл одну вещь. Боги, революция, как Сатурн, убивает своих детей. Берегитесь, боги жаждут.
Это Станислав, спасибо огромное за программу.
Еще раз вас с днем рождения.
До встречи. До встречи. А мы с вами встречаемся через неделю.
Дым Отечества.